Bhagyana Timirandasya Giranjana Shalakaya Chakshurun Meditaminam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Svayam Rupa Kadamahayam Dati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Simhubhya Eva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Ram, 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 Hari, Hari. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Kishkaya Patele, Shmati Antradunna Swami, Tupad Pridasaya, Jumati Prada Murtai, Vatskaya, Kishkaya, Narасимхина, Кистана Махан. Сегодня мы оттолкнемся от 27-го текста, 10-й главы Бхагавадгиты. Учхаях Шравасанам, Ашванам, Витхимам, Амритот Пхавам, Айраватам Ганджендранам, Наранам Чанарадхипам. Среди скакунов я учхаю Шрава, появившийся на свет во время пахтания океана. Среди могучих слонов я Айравата. Среди людей я царь. И обсуждается здесь история пахтания молочного океана демонами и полубогами. И так как они пахтали вместе, и демоны, и полубоги, и по многим другим причинам, вначале появился не только нектар, но и яд. Яд выпил Господь Шива, а нектар превратился в волшебных живых существ, которые представляют Кришну. И среди людей представителем Кришны является царь, поскольку Кришна заботится обо всей вселенной. Кришна проявляет заботу, поэтому цари также должны заботиться о своих подчиненных. Ну так, сейчас никто не исполняет свои обязанности, поэтому и никто ни о ком не заботится. В общем-то, мир отсутствия заботы, заботы мало. Никто ни о ком не заботится. Поэтому ачарьи объясняют, что несмотря на все эти трудности, на все эти недостатки кали-юги, необходимо научиться вести себя так, чтобы не потерять вкус к духовному развитию. Необходимо понять, как себя вести так, чтобы вкус не терялся, в какую бы ситуацию мы ни попадали. Жизнь – это некоторый калейдоскоп ситуаций. Невозможно предугадать, какая будет следующая ситуация. Что будет завтра, что будет послезавтра. Мы так, так сказать, успокаиваем себя какими-то своими планами. Но произойти может быть все, что угодно. Все, что угодно происходит. Вроде бы одни и те же элементы, одни и те же тригуны природы, но постоянно разные комбинации, как калейдоскоп. Все время там одни и те же какие-то вообще стекляшки. Первое разочарование ребенка. Он разобрал калейдоскоп. Какой-то мусор вообще. А так было все красиво. Поэтому также мы иногда разочаровываемся. Вроде бы, так сказать, так все красиво, здорово, замечательно. Потом начинаем все это разбирать. Почему люди, так сказать, бросают изучать духовные трактаты? Потому что калейдоскоп разбирается. Так все было романтично, так все было перспективно, так все было замечательно. Тут все разобрали, гуны, гордость, зависть, вожделение, гнев. Что такое? Как теперь жить? Калейдоскоп сломался. Как теперь жить? Поэтому есть такое некоторое огорчение, поэтому знание, оно, так сказать, несет в себе этот эффект некоторого уничтожение романтизма. Романтика уничтожается. Что делать? Трезвость такая некоторая появляется. То есть это синдром материального мира. Нектар никогда не приходит один. Он всегда приходит с ядом. И этот яд надо отдать Шиве, объясняется. В ведах, что это значит? Что значит отдать яд Шиве? Шива не проглотил яд. Он задержал яд во рту. Нилканх, поэтому на уровне горла. Поэтому Нилканх Махадев. Тот, у кого синяя шея. Нилканх Махадев. И объясняют ачарьи, что так и мы не должны проглатывать оскорбления и обиды, то есть переваривая все это в своем уме уже до проявления отравления. Пока не началось отравление. Не нужно все это переваривать. Никто не сможет яд кали-юги переварить, все эти оскорбления какие-то, недовольство, все время всем недовольны, чтобы человек не делал, даже если он делает просто замечательное, просто чудо, кто-то будет недоволен, слишком много сахара положили. Хоть что, даже если сладости будете делать, люди будут недовольны этими сладостями. Слишком сладко. Приторно. Приторно. Поэтому нельзя проглатывать, яд надо остановить на уровне горла, объясняют ачари. На уровне горла, это значит, что нельзя говорить то, что хочется сказать в обиженном состоянии. Нельзя говорить то, что хочется сказать в обиженном состоянии. И в то же время нельзя проглатывать. Нельзя отравиться всем этим. Необходимо остановить. Мудрецы говорят, что если сдержать яд злого слова и не выпустить его из своего рта, он превращается в тот самый божественный нектар, который был достигнут в результате пахтания океана. И приносит все эти величайшие плоды, которые описаны в этой истории. От процветания вплоть до огромного прогресса в духовной жизни. Все виды плодов приносит это вот. Умение контролировать свою речь. Умение оставить яд на уровне горла. Да, он здесь. Но Шива удержал этот яд. Поэтому он стал великим. Поэтому все ходят и поклоняются Нилканху Махадеву. Великие мудрецы раскрывают этот секрет особого поведения, как вести себя в эти трудные времена, когда, в общем-то, никто никого не оценивает, когда никто никому не нужен, Кали-юга, век разобщенности. И объясняют очень интересную вещь, необычную вещь, я думал об этом. Буквально объясняется так: надо вести себя либо смиренно, либо уважительно. Очень интересно. Объяснение. Либо смиренно, либо уважительно. Звучит необычно. Сейчас мы это разберем. Я несколько дней думал на эту тему, как это так. То есть нам кажется, что если я в чем-то прав, то должен ради правды отстаивать свою точку зрения. И это в принципе так. Но в этот момент я совершаю концептуальную ошибку. Я сменяю смирение на гордость. Я меняю смирение на гордость. Но этого не нужно делать, объясняют ачарьи. Для того, чтобы отстоять свою концепцию, надо смирение поменять на уважение. То есть уважение — это такая активная форма смирения. Уважение — это активная форма смирения. Это уже некоторое действие. То есть смирение — это некоторое внутреннее состояние. А уже вот уважение — это уже активное состояние, уже внешняя форма. И уважение в практическом применении проявляется как обыкновенная вежливость. Объясняется. Очень просто проявляется. Помните, еще мама нас учила волшебному слову? Помните волшебное слово? Да. Да, спасибо, пожалуйста и так далее. То есть есть ряд волшебных слов из уровня уважения, потому что это правильное проявление смирения. Очень интересно объясняется. Этот переход от иллюзии в реальность подобен кромке волны на берегу океана. Все время меняется туда, сюда, туда, сюда. Вроде бы есть граница между водой и сушей, но она все время меняется. Так и мы вынуждены все время так подстраиваться под эту ситуацию. Знаете, как то подходить ближе к воде, потом волна накатывает, надо отбегать. Ой-ой-ой. Опять можно подбегать, какую-нибудь ракушку схватить, опять убежать. Так же и жизнь. То есть где-то можно ближе подойти, где-то нужно отбежать в сторону, где-то ближе, где-то дальше. Кромка между водой и землей — неуловимая вещь. Неуловимая. Так же и гуны материальной природы, иллюзия, она неуловима. Неуловима. Вроде бы отошли далеко, как-то слишком далеко, подошли поближе, раз ноги уже замочили. Нужно все время вот туда-сюда бегать. Так же, как волны движутся. Ну, так и смирение, говорится, должно проявлять свою активность через уважение. Смирение должно проявлять свою активность через уважение. И это не нарушит принципов культуры. Не вызовет негативной реакции. Это будет правильное проявление. То есть, если требовательность вежливая, она приводит к позитивному результату. Она, в общем-то, не противоречит смирению. Вежливая требовательность не противоречит смирению. Смиренный человек может быть требовательным, но вежливо. Вежливо требовательный, никак иначе. Но если требовательность невежливая, возникают большие неприятности. Это уже превращается в гордость. Гордость – это невежливая требовательность. Очень просто. Мудрецы говорят, что в жизни надо стремиться обгонять не других, а самого себя. Нужно себя обогнать. Нужно быстрее своего ума действовать. Ум хочет что-то сказать, ум хочет что-то сделать, но его нужно остановить, успокоить, привести в вежливую форму и уже тогда проявить. Других обгонять может любой. Мы можем бегать на перегонки хоть всю жизнь. Я обгоняюсь, в принципе, почему нет? Есть такая радость у водителей, знаете, друг друга обгонять. А как это так, обогнали? Русские водители такие не могут спокойно ехать. Ничего, потом они в Индии рождаются. И там могут ездить, как хотят. Без правил, без полос, без знаков, без ничего. Обгонять могут как угодно. Или наоборот, я не знаю. Ну, в общем, какая-то связь есть. Да, мы привыкли постоянно что-то требовать. Это наше воспитание. Как только мы родились, мы начали требовать. Есть хочу, спать хочу, то хочу, все хочу, 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 хочу. Мы привыкли орать. Мы родились орущими. Что-то требовали с самого рождения. Не могли объяснить, просто орали. И в принципе система осталась та же. Неважно, что мы пытаемся требовать, мы все равно переходим на крик. Замечали, нет? Закатываем глаза и орем. Уже никто не понимает, что мы хотим. Просто главное орать. И нам дают, чтобы мы перестали орать. Схема отработана. До сих пор действует. Многие политики этим пользуются. Видели? Просто орут и все. Орет, орет, орет. И все, отстань, набери. Только перестань кричать. Система отработана. Все так делают. Мужчины, женщины, дети, животные. Все. Все что-то требуют. Мы духовность воспринимаем как некоторую службу быта, которая должна меня обеспечить всем необходимым. Дом быта. Помните такое вот у нас? Такое чувство, что она так храм воспринимается, что дом быта. Здесь должны постирать, там должны пришить что-нибудь. Тут. Все мои, так сказать, желания должны в этом доме быта удовлетвориться. Требовательное отношение. Ко всему требовательное отношение. Меня все время спрашивают, какая будет тема лекции. Говорю, тема лекции будет та же. Патита Павловна даст. Я уже три года не знаю, но какая будет следующая тема лекции. Я утром просыпаюсь, и та тема, которая меня с утра волнует, я ее готовлю, вечером рассказываю. Все, поэтому тема та же. Он же. Но мы очень требовательны, что конкретно, что будет на обед, что конкретно будет на обед. А что в следующем томе, что там конкретно? А, неинтересно, что требовательность, повышенная требовательность. Ну, Бог с ним, нас так воспитали. Но, в конце концов, духовная жизнь – это не служба по удовлетворению наших запросов. Это система, позволяющая выработать настоящее смирение. Система, которая позволяет выработать смирение. Если я не готов стать смиренным, мне будет очень и очень трудно. Потому что система рассчитана на вырабатывание смирения. Если я не готов к этому, будет очень трудно. Даже тот, кто осознанно идет путем смирения, может наделать в духовной жизни немало ошибок. Даже тот, кто осознанно ищет смирение, и тот ошибки совершает. Или глупости. Сознание может находиться в плену иллюзии о Боге. То есть мы как-то по-своему Бога представляем. Сейчас, если мы все будем Бога описывать, Бог удивится. Понимаете, как интересно, в каждой стране своего Кришну рисуют. Видели, нет? На Украине украинский Кришна, на Белоруссии белорусский Кришна, в России русский Кришна, в Эстонии эстонский Кришна, везде свой Кришна. Негритянского Кришна я видел. То есть везде свой Кришна. Ну, это понятно. То есть мы так видим мир. Мы также и Бога себе представляем. Мы можем так серьезно удивиться, попав в духовную реальность. Поэтому нас туда так и не торопят особенно переводить в духовную реальность. Пока мы должны от этой обусловленности избавиться, от детерминизма избавиться. Так интересно. индийские плакаты тоже посмотришь. Ну, там, так, Господь Читания на поезде до сих пор не могу забыть. Этот плакат. Видели, нет? В Майяпуре продают такое. Очень популярный плакат. Господь Читания на поезде едет. Харинама на поезде. Много всего такого веселого можно увидеть, но это наша иллюзия. Мы как-то по-своему все это себе представляем. Вообще иллюзия о духовной жизни. Мы приходим в духовную жизнь и думаем, что она должна идти так, как мы об этом думаем. Но духовной жизни все равно, она вечная. А мы пока временные. Мы временно пока пришли посмотреть, удивляемся. То есть мы так приподнимаемся. Духовная жизнь для нас, в общем-то, такие первые годы духовной жизни, это немножко похоже вот на чертово колесо. То есть мы садимся, не знаем, что там. Поднимаемся и рассматриваем. Потом опять опускаемся. Думаем, как теперь с этим жить-то, что я увидел. А вокруг, оказывается, пустыни, ничего нет. Что там вокруг? Мое сознание может находиться в упрямой иллюзии. И когда реальность вступает в противоречие с ожиданиями человека, наступает разочарование, как следствие падения. Когда реальность вступает в противоречие с ожиданиями. А ожиданий у нас много, мы привыкли что-то ожидать. Мы привыкли ожидать. Это требовательность. Повышенная требовательность. И что объясняют ачарьи, что смирение и молитва идут рука об руку. Тут интересный момент возникает. Смирение и молитва идут рука об руку, но когда смирение выставляется однозначно выше молитвы, когда послушание считается обязательным условием для духовной жизни, тогда важность молитвы может пострадать. Тут очень хитрый момент. Очень хитрый. Сейчас я объясню. Очень тонкая тут такая грань. Вот эта вот волна. Вот эта грань между водой и землей. Вдруг оказывается, что духовная жизнь состоит не из молитвенной практики на основе смирения, а просто из смирения. То есть мы, говоря о смирении, забываем о молитвенной практике. И вся молитвенная практика превращается в одно смирение. Главное послушание и все. То есть главное все смиренно делать. А про молитву все забывают. И в результате молитва уходит на какой-то второй план и остается только послушание. Но послушание это немножечко, а без молитвы это все-таки материальная реальность. Послушание должно помогать молитвенной практике, но не заменять молитвенную практику. Понимаете? Если чуть-чуть пошел перекос в сторону только одного послушания, то вкус к молитвенной практике пропадает. Уходит. Они должны идти вместе, рука об руку, без перегибов. Если баланс нарушается, все. Если слишком много молитвы, то тогда, так сказать, теряется система. Тогда уходит парампара, пропадают связи. Непонятно, кто учитель, кто ученик, кто что, как. Оскорбления начинаются. Но если уходит молитва, остается просто система. Остается просто хорошая система, а суть духовной жизни уходит. И то, и другое должно быть вместе. И вот этот баланс очень тонкий. Он все время уходит из-под рук. Поэтому проблема возникает либо в ту сторону, либо в ту. Либо в ту, либо в ту. Либо такая, так сказать, жесткая система появляется, но фанатичная, либо сентиментализм. Либо фанатизм, либо сентиментализм. Туда или сюда. То есть от человека требуется просто иногда принятие всего, что ему дается. Если он это не делает, то считается, что это не духовная личность. Но дело-то не только в том, делает он что-то или нет, смиренен он или нет. А в конце концов, у него еще есть и духовная жизнь, другие аспекты духовной жизни. Да, может иногда со смирением не получаться, но все остальное может получаться прекрасно. Но со смирением у нас с самого рождения проблем. С самого рождения. Но иногда слишком много так вот, акцент делается на смирении. Слишком большой акцент. И многих это ломает на корню. То есть многим трудно раз и стать смиренным. Как это так? Как это так? То есть вся система его воспитывала быть свободным. Вся система его воспитывала быть независимым. Тут нужно за один день перестроиться. Не у всех получается. Не у всех получается. Нелегко. Поэтому человек отходит, боится. Отходит. Как же быть? Как же жить? Но послушание не выше молитвы. Послушание просто помогает молитве, но не является заменой молитвы. Вот что нужно понять. Поэтому и послушание должно строиться на такой основе, чтобы оно увеличивало вкус к повторению святого имени. Вот тогда в смирении есть смысл. Если смирение увеличивает вкус к святому имени, тогда есть смысл. Если только уменьшает, никто не знает вообще, это смирение или нет, или это тупость. От смирения до тупости один шаг иногда. Поэтому Кришна не хочет от Арджуны слепого послушания. Он не хочет слепого смирения. Кришна мог сразу сказать Арджуне: иди сражайся, что вообще за ерунда? Ты что вообще тут удумал? Ты что-то тут думал? Вперед! И Арджуна бы, не задумываясь, пошел сражаться. Даже бы вариантов не было. Это подчиненная личность, воин. Ему сказали: равняйся! И он пошел равняться. Какая проблема? Никакой проблемы. То есть в нем естественно это желание идти и воевать. Но Кришна не требует от него этого. Он хочет уйти от этого. Он хочет уйти от этого перегиба. Он хочет, чтобы было понимание, что я делаю, зачем я делаю, чтобы вкус остался. Поэтому необходимо следить за этим балансом. Потому что если вкус пропадает, возможно, все забыли, ради чего мы тут занимаемся смирением, ради чего мы тут развиваем смирение. Мы смирение развиваем, чтобы вкус к духовной жизни увеличивался. А не просто смирение ради смирения. Это тупость. Для чего ты ешь, чтобы есть? А для чего ты спишь, чтобы спать? А для чего ты идешь, чтобы идти? А для чего ты стоишь, чтобы стоять? Ну, тут это тупость называется. Такого человека нужно лечить. А что вы делаете? Мы смирение развиваем. А для чего? Чтобы быть смиренными. Это так иногда в тупость превращается. То есть такое самозомбирование. Я смиренный, смиренный, смиренный. Что смиренный-то? Я потом смиренно ухожу из сознания Кришны. Так же смиренно. Потому что не понял, что я делаю. Не понял, что и для чего я делаю. Все, что я делаю, должно в конце концов способствовать моему духовному развитию. Должно способствовать. В этом идея. Ради чего мы принимаем наставления? В этом должен быть заложен вкус, а не просто план. Не просто воля. В этом должен быть заложен вкус к духовной жизни. Выполнение внешних правил и предписаний без объяснения их внутреннего значения не отвечает на вопросы человека. В этом секрет. То есть очень много правил. И эти правила требуются, в общем-то, с самого первого дня, как мы разбирались. Но если не объясняется их внутреннее значение, для чего они нужны, то это не отвечает на вопросы человека. А мы приходим к духовной жизни, чтобы поставить свой вопрос. У нас много-много вопросов перед духовной жизнью. Человек приходит в духовную жизнь не просто, чтобы миссию обрести или цель жизни. У нас такое отношение к людям, что всем нужна миссия, что всем нужна цель жизни, что всем нужен новый план. Да не всем он нужен. У многих уже и так вся жизнь расписана, и все понятно, и все нормально, и все ясно, что делать. Уже и так занятость на 30 лет вперед. Уже ни шаг влево, ни шаг вправо. И ему еще миссия, то есть миссия, все, миссия, миссия. Но у него в действительности есть к этому вопросы. А главное, с чем мы приходим в духовную жизнь, с вопросами приходим, с вопросами. Человеку необходимо разобраться в жизни. Поэтому, чтобы не делал человек в духовном развитии, он пытается получить ответ на свой внутренний вопрос. Как то, что я делаю, помогает мне стать счастливым? Как то, что я делаю, помогает мне стать ближе к Кришне? Как мне это помогает, то, что я делаю? Как послушание помогает мне стать ближе? Как садхана мне помогает стать ближе? Как то, как все, как пир воскресный мне помогает стать ближе, как харинама, как вообще это все помогает, как оно реально мне помогает. Я должен получить ответ на этот вопрос. Если я не получаю, то это тупое исследование. Тупое исследование. И это не дает никакого результата. Механическое называется. Что бы я ни делал механически, результата не будет. Если я механически повторяю мантру, результат нулевой. Почему ты повторяешь? Мне сказали. Если только по этой причине результат ноль, сколько бы ты жизни не повторял. Если я механически предлагаю просад Кришне, Почему ты так делаешь? Потому что если я не предложу, я умру, потому что это будет пхога. Если я это делаю механически, то ноль будет результат. Ничего не произойдет. Что бы я механически не делал, результат будет ноль. Механическое пианино. Нет. Необходима личность, необходима воля. Необходима вот осознанность. Что я делаю, к чему это приводит? Осознанность. Это должно отвечать на мои вопросы. Не только план я должен получать, не только чью-то волю. Кришна бы мог просто свою волю выразить и план сказать. Моя воля, иди сражайся, мой план, 10 дней. Все, за 10 дней нужно всех уничтожить. Нет, этого было мало. Кришна еще хотел осознанности у от Арджуны. Кришна еще хотел, чтобы это ему помогло в конце концов. Поэтому нет, мало слепого подчинения. От слепого подчинения до разочарования просто рукой подать. Но кроме этого существуют еще внутренние причины, которые связаны с общими закономерностями духовного развития человека. Сейчас о них немножечко расскажу. При первом соприкосновении с духовностью, с молитвой, с духовным знанием, любой человек, любой традиции переживает яркий эмоциональный подъем и воодушевление. Так называемый ложный энтузиазм. И этот ложный энтузиазм дает приток множества положительных эмоций, новые ощущения, положительные эмоции, все, активность, так все здорово, весело. И как показывает опыт, без вот этого явления обращение к вере просто невозможно. А сначала необходим вот этот ложный энтузиазм, приток эмоций. Но этот период воодушевления может длиться у всех по-разному. И зачастую занимает несколько первых лет духовного развития. В какой-то мере это похоже на детство. Детство, когда все кажется интересным, сказочным, веселым. Помните свое детство, нет? Кто-то еще помнит, кто-то уже нет. Но все сказочное, это принцип детства. То есть родители берут книжку и читают явную ерунду. То есть сказка называется. То есть сказка абсолютно ерунда. Но дети полностью в восторге. Полностью в восторге. Сказка. Все это устраивает. Все сказочное, все здорово, замечательно. Романтик. Все веселое, все смешное. Поэтому, как и детство, это состояние длится примерно 5 лет. 3-5-7 лет длится. Не больше. Потом заканчивается. Потом сказочность пропадает. Затем неизбежно наступает привыкание. Привыкание к храму, привыкание к молитвам, привыкание к святым местам, к садане, к общению с преданными. И как следствие этого уменьшения энтузиазма. Наступает следующий этап, когда Бог как бы оставляет человека наедине с самим собой. Оставляет. Как мать, которая отпускает свое дитя, уча его ходить, чтобы он шел без ее поддерживающей руки. Все. За ручку ходил, теперь сам должен идти. Пусть даже будет спотыкаться, падать, но должен уже сам ходить. Все. Сам. И вот этот этап наиболее важен в духовной жизни. Первые 5 лет все могут пережить, потому что сказочно. Просто сказка, а не жизнь. Все помнят, да, первые годы? У кого-то идет, да, сейчас вечером. Это просто сказочный этап, все хорошо, все замечательно. Но вот второй этап наиболее важен. Первый этап переживать не надо. Он и так радостно переживается. Он и так радостно проходит. То есть с ним нет проблем. Второй этап. Вот он наиболее важен. Так как именно на втором этапе проверяется верность сделанному выбору. Правильно ли я сделал выбор? Тот ли я выбор сделал? И по-настоящему испытывается свобода. Свобода. Испытывается наша свобода. А свободно ли я сделал этот выбор? Свободно ли я его сделал? Не механически ли? Не заставили ли меня? Вчера мы говорили про секту, да? Это не секта. По одной простой причине есть второй этап. Когда испытывается свобода. Если что-то было не свободно, человек моментально испаряется. Моментально уходит. Есть этап проверки свободы. Есть этап проверки свободы. Он существует, реально существует. Все. Тут же уносит человека. Если хоть что-то было не свободно. Если ему, ну, родные говорили, что надо, знаете, так, я читаю, ну, публичные лекции, на первую лекцию приходит человек, ему все нравится, и он на следующую лекцию кого-то из родственников притягивает. Ой, интересно, тебе надо послушать. И тот бедный сидит в ужасе. Как я вообще сюда попал? И все. Нет никакого результата, ноль. Потому что вот силы привели. Вот этот второй этап, он наиболее важный, он естественный, без него никак не получится. Никак. Испытывается свобода. Богу не нужна слепая вера, Богу нужен наш свободный выбор. И чтобы проверить самого себя, человеку нужно пройти этот период холодного душа. Период холодного душа. Так если я хочу проснуться, то мне мало под теплым душем постоять, да? Нужно еще и как-то взбодриться. Нужно еще немножечко прохладной водички. А то я просто не проснусь. Я постою под душем, пойду обратно, лягу, буду дальше спать. Результат будет нулевой. Надо как-то проснуться. Также вот этот первый этап ложного энтузиазма, он такой. Просто это расслабляющая водичка теплая. Но потом надо проснуться окончательно. Прийти в себя. Поэтому на первом этапе преданный еще не преданный. Он еще не сделал выбор. Выбор мы делаем после прохождения второго этапа. Когда первый этап заканчивается, то есть о сказочности, и начинается этап холодного душа, вот только тогда мы делаем выбор, быть нам преданными или нет. Только тогда. Только тогда происходит выбор. И не все его делают. Не все. В этом новом периоде испытаний, старые привычки, старые глупости, которые, казалось, уже побеждены, вновь обретают силу. Вновь обретают силу, начинают мучить человека, заново мучить человека. Иногда с еще большей активностью, говорится. Начинают мучить с еще большей активностью, чем до начала духовной жизни. Многие удивляются, как так? Почему они больше мучают? Раньше, ну что такого? Ну, сделал глупость. А теперь сделал, мучаешься. Ломает человека, что, как же так больно, намного больнее происходит. Возвращается гнев, жадность, зависть, раздражительность, вожделение, лень, бесчувственность, злость. Возвращаются качества. Возвращаются. Некоторые выдающиеся святые прошлого этот период проходили настолько остро, они писали об этом периоде, что им казалось, что они при жизни испытывают настоящие адские муки. Настолько возвращаются опять эти все явления, чтобы проверить, а свободно ли ты сделал свой выбор? Свободно или нет? И этот период испытаний может быть достаточно длительным. Самым строгим образом испытывается свобода. Потому что возвращение в духовный мир, в духовную реальность может быть только на основе полной свободы, абсолютной свободы. В начале духовной жизни любые обращения к Богу, малые, большие обращения, даже едва высказанные просьбы, быстрые, как по волшебству, исполняются Богом. Просто сказка, преданный, того захотел, и это случилось, туда захотел, и там дали, здесь пошел, и здесь все хорошо, и там, и только обратился к Богу, и он исполнил просьбу, только обратился, и все, просто как в сказке. Рукой махнул, машина остановилась. Ну, попроповедовал, и денег не попросили. Мы раньше, когда выходили проповедовать, нам не давали деньги на проезд. И нам нужно было по дороге на вокзал заработать деньги на билет на поезд. В поезде мы ходили, проповедовали, чтобы заработать деньги, чтобы доехать до какого-нибудь общежития. Пока мы ехали в это общежитие, мы должны были на эти деньги так проповедовать, чтобы на эти деньги, чтобы как-то эти комнаты оплатить. И так все время. И все получалось. Пока этот период не закончился. И все. И закончился. Мы так фактически даже первый раз в Индию поехали, у нас не было денег. Мы просто потихоньку поехали, а по дороге деньги на Индию насобирали. Еще потом в Индии дальше собирали деньги на обратную дорогу и так и жили. все очень быстро, легко осуществляется, но когда наступает период испытаний, тогда все изменяется, и Бог словно отворачивается от человека. Словно отворачивается и становится как будто глухим ко всем его просьбам. Как будто глухим становится ко всем молитвам, что бы ни происходило. Господь просто появляется и исчезает, как перед Хурой Махараджем. Он появился, посмотрел, все, до свидания. Теперь живи дальше сам. Вот так же и духовная практика протекает. Первые годы появляется Господь, потом уходит все. А теперь попробуй без меня. А теперь останься в этом состоянии сознания. И все в жизни вдруг становится трудным. Отношения к преданному других людей ухудшаются. Его перестают уважать. Уважали на работе, уважали. Один раз стивок он забыл стереть утром. Пришел на работу, все уже у виска крутят. 30 лет уважали, 30 лет на работе работал. Один раз стивок он забыл стереть, и все. Один раз на харинами увидели, все. Да. Уже вычеркнут из списков уважаемых. Многие это чувствуют, поэтому так просто на харинамы не выходят. Увидят, просто вычеркнут с работы. И все, сейчас работа важная вещь, кризис. Поэтому не надо никого заставлять, потому что действительно вычеркнут из списка. Будут не уважать. Ачарьи описывают, что то, что прощается другим, такому человеку уже не прощают. Уже требовательность к нему увеличивается. Если даже труд его почти всегда оплачивается ниже нормы. А вдруг начинают меньше платить. Он думает, да что ж такое? Тело становится легко подверженным каким-то болезням. Кажется, что природа, обстоятельства, люди, все обращаются против него. Еще интересно, я читал про этот период. А если у этого преданного есть таланты и способности, никто не хочет их замечать, и вместо него иногда даже более талантливых материалистов, а даже менее талантливых материалистов приглашают, чем этого преданного. Думают, ну это понятно, преданный. Мы менее талантливого материалиста пригласим, у него лучше это все получится. Все это доставляет преданному огромную боль, такие испытания приходят на свободу. И тогда возникает состояние полной безысходности, и человек однозначно убеждается, что Бог его оставил. Все. Бог меня оставил. И в этот момент страдания достигают своей полноты, стопроцентности, и на смену чувства, вот это первое чувство того, что Бог необычайно близок, приходит другое чувство, Бог необычайно далек. Бог очень далеко от меня. И эта отдаленность кажется настолько материальной, что человек прямо чувствует, как его молитвы просто не доходят до Бога, как они затухают в пространстве. Докричаться не могу. Как знаете, вне зоны досягаемости. Да. Абонент временно вне зоны досягаемости, вне сети. И преданный начинает не просто молиться, он уже натурально кричит, вот это состояние крика, плача. Но несмотря на все свои усилия, не видит ни помощи, ни внимания со стороны Бога. И в этот момент жизнь становится очень тяжелой. Чтобы что-то достичь, теперь надо прилагать просто нечеловеческие усилия. Такое некоторое страдальчество появляется. И у человека появляется даже идея, что он проклят. Бог его не любит. Наверное, он какую-то страшную аппаратку совершил. Наверное, ночью ушел, на кого-то наступил. И вообще жизнь больше не имеет смысла. Но как только преданный понял, что Бог им больше не интересуется, и преданный принимает решение все равно ему дальше служить, в этот момент испытание заканчивается. Все. В этот момент испытание заканчивается, и открывается правда. Оказывается, все это время он был не просто близок к Богу. Господь все это время нес его на своих руках. И все это время преданный был в объятиях Бога. Но это были очищающие объятия. Объятия, из которых хотелось вырваться. И как только желание вырваться прошло, и мы стали готовыми умереть в этих объятиях, оказалось, что это любовное объятие Бога при встрече со своей душой. С потерявшейся душой. Что это его любовное объятие. Поэтому он просто с чувством обнял. Он просто чуть не задушил нас от счастья. А мы уже все тело чуть не покинули, подумали, все. Бог меня ненавидит, просто хочет убить. Что мы должны здесь знать? Мы должны знать, что чем более розовыми будут очки у начинающего преданного, чем более бешеным будет его период у Цахамая, от этого ложного энтузиазма, тем более суровыми могут выпасть на его долю испытания на втором этапе духовного развития. Это же мир, двойственность. Поэтому, чем более, это сказать, погружаюсь в эту иллюзорную радость, тем больше потом приходит период испытаний. Тем проще, соответственно, ему пасть. Тем проще ему бросить все и отказаться от проверки на свободу выбора. Поэтому мы должны помнить, знаете, как раньше перед поступлением в институт надо было там в колхоз поехать на картошку. Вот. Только поступили и тут же на картошку. Да что такое? Сейчас есть так делают, не знаете? Наверное, уже нет. Грубое сравнение, но немножко похоже на эту ситуацию. То есть нужно вот, прежде чем учиться по-настоящему, нужно такое испытание пройти картошкой, колхозом. Причем падение может быть как внешним, так и внутренним. Один преданный может просто уйти в маю и запить. А другой может остаться в обществе вайшнавов, но изменить свое отношение к преданному служению на циничное. Цинизм в преданном служении – это то же самое падение, что и алкоголизм. Но по-другому выражается. И те, кто остались, внутренне могут ничем не отличаться от тех, кто ушли. Очень интересное явление. Такое внутреннее падение. Внутреннее. Незаметное снаружи. Просто цинизм. Просто у человека появился цинизм. Он на все смотрит цинично. Ну, посмотрим на ваш проект. Видели мы все. И часто это может объясняться тем, что просто у человека, так сказать, какие-то связи сохранились с предыдущим местом, с духовной традицией. Может быть, оплачиваемое место на работе в храме там, или в каком-то другом сообществе преданных. Просто там удобное место, платят хорошо. И зачем? Удобно все. Удобно. Но внутри уже все изменилось. И те, и другие могут находиться в состоянии падения. Просто внешне это проявляется по-разному. Один просто честно ушел и все. А другой честно ушел внутри, стал цинником и все. В цинника превратился. Это такое называется профессиональная преданность. Профессиональная преданность. То есть человек находится в состоянии внутреннего падения, но внешне он не покидает духовное общество. Внешне не покидает. Но вот поведение очень интересное. Своим поведением, вот этим своим цинизмом, такой человек способствует уходу из общества более ранимых и хрупких людей. Те, кто раним. Что стоит про кого-то цинично что-то сказать, а знаем мы его. Тут же все разрушается на корню. Вера разрушается цинизмом на корню. Если человек еще не понимает всей специфики вот этой духовного развития, цинизмом любую веру можно разрушить. Ерунда это все. А видели мы это все. Ерунда. Одно циничное утверждение, и все, вся вера разрушается на корню. Говорится, что истинная преданность проявляется в том, что настоящий преданный старается поддерживать других даже в самых малых начинаниях, даже в мелочах, в самых малых начинаниях. То есть, а тот, кто внутренне пал, надсмехается над небольшими успехами. В этом разница. Это внутреннее падение. Я начинаю смеяться над маленькими достижениями. Что это такое? Всего 3 круга читают. Ерунда какая-то. О, мясо есть перестало, рыба ест. Тупой. То есть, если я внутри пал, то я смеюсь над маленькими шажками. Я над ними смеюсь, я их не могу оценить. У меня нет радости по поводу маленьких шагов. А если я вижу большие шаги, то я начинаю завидовать, критиковать, искать какой-то обман, какой-то на подоплеку. Вот так это внутреннее падение происходит. И это достаточно частое явление. Достаточно частое явление. Поэтому нужно себя диагностировать. Так можно увидеть, что внутри идет деградация, если маленькие успехи меня начинают вот так вот смешить. Цинично смешить. Это первый признак того, что скоро может быть и внешняя проблема. Очень скоро. до внешней проблемы остался один шаг. Вот это нужно уметь видеть в себе. Ну, как минимум в себе это нужно уметь видеть. Вот такова технология духовной жизни. К вопросикам можно перейти, пожалуйста, полчасика есть у нас. Как можно спокойнее действовать на первом этапе и общаться с как можно спокойными преданными. С как можно более спокойными преданными. То есть спокойствие. Помните, мы вчера говорили, да, что спокойствие, вот это вот основное правило, чтобы как можно меньше спотыкаться. Чем спокойнее я действую, тем меньше будет проблем. Тем меньше будет проблем. Понимаете, неразвитая организация очень выгодно выкачать из вот этих 5 первых лет ложного энтузиазма все. Ну, то есть любая малочисленная организация живет за счет вот этого ложного энтузиазма. Любая малочисленная организация. Это просто специфика, так у всех. И у нас также. Поэтому нам очень выгодны люди, которые могут весь фестиваль прочистить овощи. И будут в полном экстазе, и будут петь сами себе баджан, и чистить овощи, и они будут понимать, что они служат всем вайшнавам, и они будут полностью счастливы. Это же выгодно, правильно? Это выгодно. Но если мы это будем допускать, то потом будет тяжелейший второй период у этих людей. У них будет тяжелейший второй период. И многие из них, а может быть и большинство, не смогут его пройти. Их нужно все время успокаивать. Успокаивать. Как огонь. Огонь может гореть, да, но не должен в пожар перерастать. И в каждом должен гореть этот огонек преданного служения. Но опытные старые вайшнавы должны видеть, а когда огонь переходит свои границы. Знаете, как костер делают, камнями сначала обкладывают, да? И внутри костер. Он не должен выходить за эти границы. Да, то есть регулируемость должна быть. Это есть слово садана в конце концов. То есть это должно быть урегулируемо, и все должны следить, чтобы не было этого перезажигания. Все должны немножко успокаивать. Но так как мы не знаем эту специфику периодов, хотя я не знаю, это же вещи-то понятные. Это новость для кого-то, то, что я рассказал? Да нет. Да? Так как все эти вещи известны, то есть вообще они известны, что есть эти периоды везде. Везде, чем бы мы ни занимались. В институте учились? Первые 3 месяца весело на первом курсе, а следующие 4 года? В конце первого курса уходит там до 2/3 потока. Просто уходит. Уходит. Поэтому первокурсник это еще не студент, все знают. Вот третий курс уже студент, да? Третий курс уже студент. А тот, кто до ГОСов добрался, он уже вон какой веселый. Но вот поступить любой может, какая проблема? Поступил. Эти первые месяцы так здорово, новые учебники, новые преподаватели. А как пошли двойки? Как пошли хвосты? Как пошли отработки? Ну как понятно, что все студенты тоже веселые, что все преподаватели как обычные, что нужно за все платить и так далее. Тут же проблемы начались. А как в семье? Сколько радости, медовый месяц называется, ложный энтузиазм. Разве не так? Ой, сколько радости, на руках друг друга носят. Иногда жена мужа носит на руках. Друг друга на руках носят. А потом, вот он, начинается период. Так везде. Новую должность дали, о, все, новая метла по-новому метет. Все перемел как надо. А потом что? А подчиненные-то те же, они же не изменились. Ну, они же те же. Так, все так. Новое место, приезжаем, здорово, что. Потом, могло быть и лучше. Так все, детство, пожалуйста, детство веселое прошло, а потом вот кризис средних лет. Что такое? Как теперь жить? Неужели дальше старость? Так во всем. Во всем. В общем-то, в духовной жизни нет ничего нового. Нет ничего нового. Это все отражение. Отражение. Поэтому говорится, что мудрец может, изучая любую систему, понять и принципы духовной жизни. Какую бы систему, в принципе, мы не изучали, мы можем увидеть проявление в этом и духовных законах. это также работает. В настоящее время газеты пестрят объявлениями различных магических практиках. Приворожу по фотографии, отворожу за один день. Причем объявления постоянные, эти люди, по всей видимости, процветают. Если есть предложение, значит, есть спрос. Эти люди, маги, востребованы. По-видимому, есть и результаты их деятельности. Становится страшно, а вдруг тебя или твоих близких тоже захотят приворожить. Я не хочу, чтобы меня привораживали. Вопрос в том, действительно ли есть и практика, как защититься от них. Хотите знать правду о практиках? Хорошо. Только придется во всем сразу разочароваться. Согласны? Я расскажу вам тайну про астрологию. Однажды у одного царя умер, по-моему, астролог, и он искал нового себе астролога придворного. Искал, не мог найти, редкость хороший астролог, чтобы действительно был высокий, так сказать, процент предсказаний. И некому было обратиться, он предложил Ахаджи Насреддинов. Ты будешь моим астрологом, давай, все-таки ты министр, поэтому как-то близок к царским кругам, много знаешь, мудрец, мы тебя знаем, хорошо, давай. Он говорит, в принципе, могу, почему нет? Но у меня есть одно условие, я буду астрологом, только если я буду астрологом вместе со своей женой. Царь подумал, не понял. Обычно так не бывает. Обычно астролог сам, без жены, что-то какое-то. Какая-то новая система. Говорит, ну у меня уже отработанная схема, я уже много лет мы делаем предсказания. Говорю, какие предсказания? Говорит, вот мы предсказываем погоду каждый день. Я смотрю на небо, и если я говорю, что дождь будет, моя жена это слышит, то тут же мне говорит, дождя не будет. На следующий день, если я вижу, что дождя не будет, я говорю, дождя не будет. Она это слышит, тут же приходит и говорит, нет, дождь будет. И сколько бы мы ни спорили, она все равно все время против меня. И что? Он говорит, мои наблюдения показали, что в любом случае один из нас прав. Поэтому мы с женой можем пойти к тебе на работу астрологами. И процентность 50%, это очень высокий процент. Поэтому один из нас точно тебе скажет правду. Поэтому мы вдвоем абсолютную истину тебе скажем. Один из нас точно будет прав. И тебе уже будет проще выбирать. Из двух-то проще выбрать. Из двух советов. На этом строится вся технология непрофессиональных методов. Также лечение. 50% успех. Либо выживет, либо умрет. 50%. Огромный результат. Понимаете? Можете прямо сейчас себе придумать на любой рецепт. Прямо сейчас. Ну, 3 ложки меда, 2 ложки масла, ги, 7,5 шариков перца душистого, 2 чайные ложки тмина, 40 минут мешать большим пальцем левой руки. Мантру нужно повторять Ванча Калпата Рубишча. Наоборот. Это же магия, правильно? На свету не хранить. Принимать на четвертый день. Ровно в 9 часов 37 минут. Перед этим выпив 2 стакана холодной воды. А уже после этого 16 раз присев. Результат будет 50%. Это очень большой результат. 50%. 99% на современных практиках народных основаны на этом. Основаны на этом. Поэтому в действительности можете особенно не бояться. Есть этот период свободы. Поэтому во что бы вы ни попали, период проверки на свободу будет обязательный. Понимаете? Вот мы как раз именно это сейчас и разобрали. Даже если вас на что-то вдохновят, помните, вчера мы разбирали, что есть вдохновение, а есть заставление. Даже если нас не вдохновили, а заставили, период проверки на свободу мы все равно не пройдем. Потому что это не было свободным. Мы все равно не сможем пройти эту проверку. Поэтому в результате все будет как надо. То есть никого окончательно обмануть не получится. Никого. Потому что в любой системе есть проверка на свободу. Есть эта проверка. Никак не получится без этого. Поэтому все эти системы дают временный результат. Все вот эти обманные системы на вдохновении дают временный результат. То есть только вот на первый период, пока есть в это вера. А когда начинается настоящая проверка, тогда все рассыпается. Просто рассыпается.
Душа по определению является духовной частицей, духовной энергией, правильно? И Бог является изначально духовной частицей. И мантра является йогой, это связь между душой и Богом, то есть между общением духовной субстанцией. Но получается вопрос не о том, что материя сильнее, чем духовная практика и духовная жизнь, потому что мы не чувствуем этого духовного блаженства, не чувствуем общения. То есть вот общение с Богом, удовлетворение, как бы не чувствуем духовной реальности. Означает ли это, что материя как бы сильнее? Хотя по определению материя исходит из духа, а мы, получается, как бы...
Это не так, я же говорю, что наоборот, на первом этапе мы чувствуем все. И так как мы расслабляемся и не становимся разумными, не переходим на второй этап, остаемся на механическом следовании. То есть мы не развиваемся как мудрецы, как философы, мы не принимаем осознанно то, что мы делаем, а просто это делаем механически, то уже второй этап, он показывает нам вот эту проблему механичности и заставляет нас перейти на осознанность. Поэтому наоборот, как раз материя дает нам возможность с самого начала почувствовать Бога. Но так как мы хотим дешевки, мы не хотим работать над собой, мы не хотим принять осознанный, в общем-то, выбор, то материя, она возвращается и как инструмент Бога начинает нас тренировать. Начинает работать над нашей серьезностью. Говорит, ты еще что-то поторопился. Ты немножко, так сказать, обрадовался раньше времени. Давай-ка поработаем над качеством. Над качеством поработаем, не зарывайся. Звездность у тебя появилась. Я близок к Богу. Излишняя звездность. Поэтому материя в этом плане добрая. То есть она, в общем-то, позволяет нам увидеть себя.
Главное в том, что мы не являемся материей. Если мы являемся духом, то потом уже материя окутывает как бы душу. Получается такое ощущение, как будто мы есть материя, но мы не есть дух. Мы очень понимаем.
Это проблема, конечно. То есть это проблема второй главы Бхагавад-гиты, что мы, душа, так обмазались гунами материальной природы, что уже непонятно, кто я. Представьте, сейчас тут есть вот эти, даже тут эти грязевые источники. То есть можно вон выйти, там так обмазаться грязью, что вас уже обратно не пустят. Вот попробуйте оттуда прийти, сюда не моюсь. Вас просто не пустят на территорию. Так же и мы, вроде бы так, пошли посмотреть, что тут как. И так обмазались грязью. Говорится же, что это мир пыли, планета пыли. Дома убираетесь, пыль стираете. Окончательно ее победить невозможно. То есть пыль вездесущая. Такое женское наказание, пыль. Поэтому что делать? То есть мы должны с ней постоянно бороться, мы должны постоянно очищаться. Вся эта система говорит о том, что необходимо прилагать постоянные усилия. Мы не можем один раз помыться и ходить дальше чистыми. Мы не можем один раз пыль вытереть и все, и будет чист. Мы не можем один раз там ногти постричь, и ногти будут всегда уже чистыми. Это мы еще смеялись, хорошо, что просто ногти растут, а не все руки целиком. Это спасибо Господу. А так бы хирурга вызывать каждые 2 недели. Спасибо Богу, вообще, все разумно. Почему кончик растет, а вся рука нет? Это же спасибо, Господи. Это... Какие претензии?
Можно?
Да Бог сразу открывается. Я же целую лекцию рассказал. Что Бог открывается сразу. Это этот этап чувствования Бога, его все проходят. Если человек подходит к вере, то этот этап энтузиазма первого, его все проходят. Бог настолько близок, человеку кажется, что он сзади стоит, ему в затылок дышит. И это всех пугает. И человек говорит, мне сегодня, я сегодня видел Кришну, я его слышал, он со мной общается, он мне прямо на ушко все подсказывает, вижу, везде все, то есть это уже все проходили. То есть это наоборот, то есть Бог, в общем-то, открывается, но он действует разумно, он открывается и уходит, давая нам возможность искать себя. И этот поиск нас очищает. Он себе показывает, что он есть, это реальный опыт. Почему столько верующих людей? Понимаете? Почему столько верующих? Почему вообще люди верят в каких-то очень странных духовных направлениях? Почему у них тоже вера в Бога появляется? Бывают очень странные духовные направления. Но у них тоже есть вера. Почему? Они получают реальный духовный опыт. Господь им как-то открывается реально. И у них настолько сильный опыт, что они идут за этим. Но вот второй этап осознанного поиска, а когда Господь начинает убегать, любовь, она вообще вся на убегание, то есть на догонение. То есть все время друг друга ищут. А когда люди любят друг друга, они все время друг друга ищут. Один ходит, ищет другого, и тот ходит, ищет его. И они все время друг друга ищут в разных местах. Видели? Но если нашли, уже все. Уже лучше не смотреть. То же самое и здесь. То есть мы увидели Господа, влюбились в Него, и началась постоянная любовная игра. Но если мы уже все-таки усилия приложили и встретились, тогда все заканчивается. Поэтому нет. А в действительности Господь сразу себя открывает. Он не жадно, он полностью себя открывает. На несколько лет дает это счастье. Но он не хочет, чтобы мы потом думали, что он нас обманул, как-то схитрил, зашактил. Как-то так все хитро подстроил, что нам деться было некуда. Нет, он нас не обманывает. Поэтому он честно дает нам возможность делать свои шаги. И мы честно делаем свои шаги. Достаточно долго. Осознанно. Поэтому первый этап есть. Первый этап показывает, что Господу нас ничего не жалко. Это нам жалко для Господа своих усилий. Мы хотим все даром принимать. Мы думаем, все, папа пришел, теперь все будет хорошо. Папа пришел, сказал, что он есть, и пошел. А мы должны теперь за ним идти. Догонять своего папу. Видели, как дети бегут за родителями? Папа! Так же мы должны бежать. На предыдущих лекциях вы говорили об экспериментах семейной жизни. А так распространенные в современном обществе гражданские браки — это тоже эксперимент или завуалированная форма сожительства, удобная в основном мужчинам, которые не желают нести ответственность за женщин. Не очень разумных по природе. Кто видел вообще неразумных женщин? Хоть раз. Женщины разумнее мужчин. Раз в 10. Сейчас совсем другая ситуация. А которые живут по много лет с мужчинами и ждут. А он так и не делает ей предложение руки и сердца официально. Как принять эти реалии? Какой не эксперимент. Все живут как хотят. Как их это устраивает. Если мужчина женщину что-то устраивает, то ему может что-то помешать. Еще в Шримад-Бхагаватам об этом говорилось. Если мужчина и женщина обнялись, никто не может их растащить. Никто. Нет такой силы, чтобы можно было их растащить. Вот они обнялись и все. Что вы можете сделать? И все, живут себе, живут. И как они там строят свою жизнь, это уже на вопрос их разумности. Если мозгов хватает, будут более разумно строить. Если их так устраивает, ну их так устраивает. Все живут сейчас, как хотят. Это никакой не эксперимент. Это, в общем-то, жизнь сейчас. В общем-то, дает возможность форсировать события. Поэтому все должны быть разумны. И, ну, не так, что мужчины хитрые, а женщины такие прямо глупые, попадают под ситуацию. Нет, все, сейчас все хитрят. Женщины хитрят, не дай бог. Мужчины хитрят, не дай бог. И они друг друга стоят. Господь самый хитрый. Он каждому хитрому такого же на хитреца находит. И они друг с другом хитрят, 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 хитрят. Хитрят, 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 хитрят. И так вот и всю жизнь прохитрили. Поэтому в трактатах говорится, что не надо лезть в чужую семейную жизнь. Надо со своей семейной жизнью разбираться. Пусть каждый делает, что он хочет. Это не наше дело. То есть наша организация, в общем-то, это не организация чистоты семейной жизни. Понимаете? Мы не собираемся налаживать чью-то семейную жизнь. Нам, дай бог, со своей разобраться. И с ней не так все просто. То есть, так как все наши, так сказать... Все наше настроение, оно немножечко такое уже подозрительное по своей природе. Поэтому каждый должен найти, в общем-то, ту семейную пару, на которую он уважает, и брать совет от этой семейной пары. В каком бы настроении никто, так сказать, они даже не пребывали. Но с любой ситуацией можно как-то более-менее все выровнять, и все будет нормально. Любую ситуацию можно выровнять. Сейчас у всех прошлое такое, оно сомнительное. Поэтому нет смысла, в общем-то, смотреть на это прошлое. Ну, попали люди в ситуацию, у них она устраивает. Она же их устраивает. Если действительно хоть кого-то ситуация не устраивает, никто не будет ни на что смотреть. Все тут же разойдутся в разные стороны, разбегутся и все. Никого не удержит ничто. Ничто никого не удержит. Если нет желания, все. Но раз людям вместе хорошо, значит, их это устраивает ситуация. Мы-то думаем, что мы можем лучше создать ситуацию. Да не факт. Понимаете? Не факт. Пусть они лучше неправильно живут вместе, чем мы им посоветуем, как правильно, и потом у них вообще ничего не получится, и мы будем виноваты. Мы-то думаем, что мы боги, что мы сейчас как правильно скажем, и у них так правильно получится. Но материал у нас какой? Хороший сабжи можно из хороших овощей приготовить. А это уже веселые овощи. Поэтому даже если мы им дадим хороший совет, он не сработает в этом случае. Им лучше давать советы, как это отрегулировать, чем как это поменять. Тут нельзя торопиться. Потому что мы хотим идеальной жизни. Нет ее никакой идеальной жизни, ее в принципе нет. То есть нужно смотреть то, что есть, и это выравнивать. Как помните, мы говорили, несущие стены. Их нужно выравнивать. Вот есть уже у людей отношения, все, не нужно их трогать, не нужно их разлучать, не нужно что-то советовать. Брось его, брось, брось, брось его. Сломай стену. Есть уже отношения, никто не знает, будут еще или нет. Будут лучше, может хуже будет в 1000 раз. Почему мы решили, что следующее отношение будет лучше? Кто нам такое сказал? Откуда вообще такая идея пришла? Есть уже у людей, они уже ужились вместе. А попробуй в этом мире вообще с кем-то уживись. Они уже ужились. Да, что-то не так, как нам хочется. Да тут все в этом мире не так, как нам хочется. Поэтому мы можем спокойно общаться, то есть что-то регулировать. Ну, захочется людям, ну, добавить чего-то, ну, захочется, не добавить. Ну, не захотят, всю жизнь так проживут. Ну, их же и устраивает эта ситуация. Она их устраивает. Если бы она их не устраивала, все бы разбежались. Только его удержат вообще. Никто никого не удержит. Если человеку не хочется, ничем вы его не удержите. Это уже просто преступление уголовное. Это называется лишение свободы. Это уже можно просто подать в милицию заявление. И все. Никто никого не удерживает, все сами добровольно их это устраивает. Это такое. А современный стиль жизни. Но мы хотим сделать мир идеальным. Не нужно делать мир идеальным. Давайте начнем хотя бы с чего-то простого. Что-то простого. Не нужно менять мир. Вот это вот, так сказать, мировые идеи по изменению, так сказать, реальности. Мы пытаемся идти против течения. Ну так это просто. Лучше пытаться брать то, что есть, и как-то из этого вот делать приемлемое. Как я говорил, прийти на кухню, посмотреть, что там есть, и из этого приготовить блюдо. Также, если у нас просят помощи, нужно посмотреть на то, что есть, и это как-то выровнять. Выровнять. А так это получается, знаете, что-то у вас прическа не получается, ну давайте на лысо и парик. Ой, не получилось. Не нужно, знаете, все-таки из тех волос, которые есть, прическу сделаем. Пусть там лысенько немножко, ну что делать, пусть торчат где-то. Но из своих волос. А мы рекомендуем сразу на лысо и новый парик сверху. Не торопите, мы не боги. Мы не можем изменять чужие судьбы. Господь как-то их вместе свел, им нормально как-то они существуют, покусывают друг друга немножко, ну, живут вместе. Очень аккуратно с этим делом, потому что потом будете навсегда виноваты. Навсегда потом будете виноваты. В наше время молодые девушки предпочитают молодым, здоровым ребятам, обеспеченных мужчин в возрасте, в основном женатых, которые ради молодого тела бросают своих старых жен, с которым они прошли много испытаний, не думая о том, что потом с ними поступят такие, также со временем, учитывая явление телегонии, чьих детей потом будут воспитывать следующие мужчины этой женщины. Ну, так всегда было. Так всегда было. Что делать? Что мы можем с этим сделать? Мы знаем, так было всегда, и так будет. И людям весело в этом мире, люди пытаются как-то извлечь максимальную радость из этого мира. И что можем сделать? Если у нас не просят совета, что можем сделать? Запретить, а скотчем связать, что можем сделать? Нет. Мы можем просто заниматься тем, чем занимаемся мы. В этом принцип ведической культуры. Мы хорошо делаем то, что умеем делать. И тем самым даем хороший пример другим. Но мы не пытаемся весь мир изменить. Как мы можем весь мир изменить? Это нормальная тенденция. Такое всегда было. Так происходит. Люди получают результаты своих желаний. Получают их, делают из этого выводы. Если бы люди прислушивались к хорошим советам, никаких бы проблем в этом мире не было. Мы что, прислушиваемся к чужим советам? Послушали, ну-ну. И идем, делаем, как сами хотим. Поэтому, если мы смогли что-то сделать, если мы смогли дать хорошее воспитание, еще что-то, ну, смогли. Но если не смогли, что делать? Помните, мы говорили, да, что по 25% приходит знание. 25% от трактатов, 25% от учителя, 25% от общества и 25% от собственного опыта. Мы что можем дать? То есть, если нас принимают как учителя, можем дать свои 25% знания. Но это только 25%. Но человеку хочется поставить свой эксперимент. Он хочет свои 25 из своего опыта получить. Получает 25 еще из своего опыта. А 25 ему еще там такого наговорили, друзья-подружки. Там такой бардак в голове. Поэтому мы можем делать только то, что мы можем. То есть мы не должны себя выставлять как учителей мира. Знаете, такой кастовый браманизм. Что мы учим всех как надо. Мы можем давать только, что мы можем дать. Если нас принимают как учителей, ну мы дали как учителя что-то. Если нас приняли как часть общества, мы можем дать как часть общества. Но мы не можем дать все. Как мы можем дать все? Все мы не можем дать. Поэтому то, что можем, даем. Мы можем сострадать. Вот это мы можем точно на все 100% сострадать. Но изменить мир. Что мы можем поменять? Себя можем поменять. Вот себя можем. И то, сколько на это усилий уходит. Как долго что-то меняется в сознании. Десятилетия. Некоторые вещи у многих до сих пор не ушли. Посмотрите. Остается. И не собирается уходить. А уж другого человека тем более. То есть мы должны быть разумны, поэтому, в общем-то, больше следить за своим собственным состоянием, чем за тем, что, в общем-то, другие творят. Что можно сделать? Правильно себя вести.
Вот этап энтузиазма длится где-то 5 лет. Если приходят в движение новые люди, и уже вот на этом этапе они хотят отдать инициацию, значит, принять себя духовно чистым. Вот как на это реагировать вообще? То есть одергались немножко или все-таки способствовать этому, чтобы они действительно дали обеты? Или чтобы они действительно дошли вот это вот хорошо, чтобы 5 лет прошло, 7 лет, чтобы они уже сделали осознанный выбор, принимали его или нет? Как реагировать?
Сама по себе инициация не является что-то меняющей. Инициация переводится как начало, как закладка камня. Поэтому ничто не мешает камень заложить. Поэтому я не думаю, что нужно как-то вообще в это особенно вмешиваться. Просто необходимо, чтобы была всегда хорошая обучающая система, потому что обучение всегда отрезвляет, как мы говорили. То есть знание, оно отрезвляет. Поэтому если знания много, есть активная вот такая, так сказать, философская жизнь, ну то в принципе это не является проблемой. Но вот если знаний нет вообще, и человек явно, так сказать, ничего не понимает, пытается сделать какой-то шаг, просто потому что так сказали, тогда, конечно, лучше поучиться сначала. Пройти программу, бхакти-программу, там, еще что-то, чтобы... Есть какой-то испытательный срок, всегда год дается, еще что-то, то есть, чтобы как-то себя показать, увидеть реальность. Но я не думаю, что это как-то концептуально сказывается вообще на жизни. То есть, это только все начинается, это начало. Это как, в общем-то, то самое поступление в институт. То есть, я поступил, а дальше я уже должен сам идти вперед. Но какая-то вот, в общем-то, обучаемость должна быть до этого. То есть человек должен быть обучен. Обучен, то есть знание должно проникнуть. Это знание снимает налет эйфории. Знание всегда немножко успокаивает. Поэтому должна быть хорошая обучающая система. Но какие бы там рамки, я бы не выставлял. Это уже будет излишне. Время должно пройти, конечно. Ну... Торопиться не стоит. Особенно торопиться не стоит, поэтому если вокруг люди, в общем-то, трезвые есть, то эта трезвость будет немножечко так охлаждать пыл. То есть какая-то ясность должна быть. Ну, хотя бы человек должен посмотреть на разных духовных учителей. Потому что бывает так, что в ятру приезжает только один духовный учитель. И человек, естественно, его принимает, потому что больше никого не видел никогда. А потом он начинает ездить, и вдруг у него начинаются проблемы. То есть, ну, нужно хотя бы немножко посмотреть, узнать. То есть, не знаю, можно сделать музей духовных учителей. Пусть будут висеть портреты, лекции стоять, книги, диски, чтобы у человека был какой-то выбор. Чтобы, как я говорил, помните, на первых лекциях, чтобы выбор не был постфактум. Чтобы я уже сделал свой, так сказать, шаг, а уже потом начал делать выбор. Чтобы выбор все-таки присутствовал. Ну, хотя бы вот на фестиваль нужно съездить разок. Ко всем сходить. Таким вездеходом побыть немножко. То есть походить везде. Посмотреть на разных учителей. А сами учителя должны быть разумны. То есть также должны спрашивать, почему ты меня выбрал, зачем, к чему это все вообще. То есть нужно так пообщаться немножко. То есть трезвости побольше. Побольше трезвости. Но какие-то особые рамки так нельзя оставить. Это может превратиться в такое. В излишнее руководство. Есть такое. Излишнее руководство. Что сделать? Что делать, если на втором этапе вся ятра целиком? Премьер город Трон-Таратан. Администрация отбирает помещение в итоге храма. Преданных первого этапа нет вообще. Те, кто на третьем, не активны. В основном семейные. Пуджари с детьми. Ну. Толпой веселее. Что делать? Я сказал этот выбор. Я помню свой этап, когда я проходил этот этап, когда мне казалось, что весь мир против меня. У меня был такой этап, как-то что-то. Всем не нравились мои лекции, как-то что-то какие-то были трудности, сложности тогда. Был такой этап какой-то кривой проповеди. Кто-то придумал слово кривая проповедь. Я все хочу найти этого человека просто. И он, видно, узнал, что я хочу его найти, и не признается, кто это придумал. То есть, когда. Пошел, в общем-то, этап поисков, все начали искать, как эффективно проповедовать, многие начали находить, но многое было таких, как бы, вот, таких сложных явлений, тяжелых. Алдаритхама проходил, я проходил, там многие проповедники, кто экспериментировал с проповедью, достаточно такой, сложные были этапы. И я помню, что вот это было, так тоже было тяжело. Кажется, весь мир вообще вот. Весь мир восстал против тебя. И когда эта мысль пришла, когда я стал изучать этот момент, и мне сказали, как нужно мыслить, что я готов, что пусть будет каждый день хуже. Я все равно готов служить тебе, Кришне, идти к тебе, не уходить с этого пути. Как только эта мысль в сердце пришла, тут же все, море успокоилось. В этот же день. Буквально в этот же день. Вот как только я дал себе этот обет, что бы ни происходило, я все равно готов продолжать свой путь и служить Кришне. В этот же день штиль успокоился. В этот же день море успокоилось, штиль наступил. В этот же день. Поэтому это все-таки не вопрос, в общем-то, групповой, это вопрос индивидуальный. Каждый должен быть к этому готов. Ну а если все вместе, так еще интереснее. Все вместе, взявшись за ручку. Кто-то должен показывать пример. Кто-то должен показывать пример, кто-то должен переходить на следующий курс. Конечно, если весь курс на второй год остался, как-то грустно уж совсем. Кто-то же должен переходить на следующий. Это героизм, делать шаг вперед. Потому что вот многим это не понравится, когда вы сделаете свой шаг вперед. Но если вы его сделаете, море начнет успокаиваться. Вы должны проходить эти этапы. Непростые этапы. Никто не говорил, что они будут простыми. И с храмами, с какими-то придется расстаться. История показывает, что и храмы уходят, и люди уходят. Люди, храмы, животные, все уходят. Все уходят. Но в конце концов, мы должны остаться. Мы должны быть готовы служить Кришне, даже если все от нас отвернется. Все. Все. То есть, вот если я готов служить Кришне, даже если весь мир от меня отвернется и будет меня искать, чтобы уничтожить, я все равно готов идти к Кришне. Несмотря ни на что. Вот тогда в моем сердце будет полное спокойствие. Я пойду дальше. Я опять увижу Кришну. Он опять будет со мной. Последний вопрос. Уважаемая Бхагавата Павловна, как помочь близкому человеку, если заметил в нем признаки цинизма? Ну вот, может, как-то эту лекцию дать вам послушать. Или постараться рассказать сами признаки. Ну, то есть то, что уже произошло, постфактум трудно менять, но знание всегда дает возможность, чтобы человек начал делать свои выводы, но никого нельзя поучать. То есть самый лучший способ дать кому-то знание, это дать ему так, чтобы он не понял, что ему это знание дали. Лучше всего, чтобы он его украл. То есть, поэтому, а когда мы хотим кому-то помочь, нужно это знание так спрятать, чтобы он смог его найти, украсть и сам послушать. Самый лучший эффект будет. Если человеку навязывать, вот диск, который тебе надо послушать, то он будет, даже если будет слушать, он будет так и слушать с цинизмом, с ненавистью, с навязыванием. А если краешек оставить, еще сверху написать, слушать строго запрещено, то вот факт, обязательно послушают, и что-то в сердце поменяется. В наш храм стало приходить много новых преданных, энтузиазм через край. Некоторые страши этим активно пользуются. Как найти грань между вредной эксплуатацией и... оптимальным занятием вайшнавом служением? Как объяснять это старшим? И стоит ли? Старшим ничего объяснять не нужно. На то они и старшие, потому что им уже ничего объяснять не нужно. Сами, в общем-то, давайте то знание в вот той форме, чтобы оно не было, вот как я сейчас объяснял, навязчивым. То есть старайтесь, в общем-то, передавать то знание, которое у вас есть. И если о чем-то говорится, то все будет меняться. Все будет меняться. То есть принцип что-то изменить очень добро, как мы сегодня с чего лекцию начали, помните? То есть смирение должно на что меняться? На уважение, то есть, да, на уважение. То есть на очень правильное такое культурное поведение. Поэтому если вы смиренно не можете уже что-то терпеть, это нормально. Но проявите свою активность в смирении правильно, через уважение. Очень уважительно, найдите очень уважительные формы, как об этом говорить. И то, о чем говорится, обязательно меняется. Это принцип. То есть сначала мы должны получить знания. Это принцип личности. Знаете принцип личности? Принцип личности очень простой. Сейчас я уже заканчиваю. То есть нужно сначала получить знания. Об этом знании нужно думать. потом о том, что я думал, нужно говорить, и уже потом на основе речи нужно действовать. Вот это называется личность. Понимаете? То есть, если я о чем-то, если я какую-то правильную получил информацию, о ней думаю, о ней говорю и так действую, я личность. И я тогда смогу что-то менять. Если я не личность, я что-то менять не смогу. Поэтому нужно это узнать, потом об этом думать, то есть как это все сказать, потом начать об этом говорить и самому также меняться. И это изменит все. То есть личности меняют все. Шрила Прабхупада был личностью, он все изменил. Личности меняют все. Если у меня информация одна, думаю я о другом, говорю о третьем, о действии вообще, упаси Господи, то какая же я личность? Я буду только все ломать. Понимаете? Поэтому преданная это личность. Это в йога-сутрах описывается. Это личность. То есть мы одну и ту же информацию получаем, мы о ней думаем, мы ее говорим, и мы также действуем. И это меняет все. Но это должно быть уважительным. То есть смирение не должно переходить в какую-то гордость или наглость. Оно должно переходить в уважение. То есть уважение – это активная форма смирения. Разобрались? Шрила Прабхупада ки джай. Нитай гоура приманандам. Хари бол.